«Теперь я сам. Ты только не встревай»,
— повторил Эдди, когда Клаудио открыл дверь.
«Хорошо»,
— ответил стрелок, но остался на стороже, готовый мгновенно выдвинуться вперед, как только сочтет это необходимым. Загремели ключи. Стрелку ударили в нос запахи. Справа от него несло застарелым потом от Коли Винсента. Слева от него от Джека Андолини шел резкий, почти противный запах лосьона после бритья. А когда они вошли в полумрак бара, он ощутил кислый запах пива. Роланду был знаком только запах пива. Это был не какой-нибудь занюханный салун с посыпанным опилками полом и положенным на козлы досками вместо стойки. По мнению стрелка, этот бар был настолько далек от заведения Шеба в Талле, насколько это вообще возможно. Всюду мягко поблескивало стекло. В одной этой комнате было больше стекла, чем он видел за все годы, еще с детства, когда начали отказывать линии доставки, отчасти из-за налетов мятежного войска фарсоновского доброго человека, но главным образом, как он думал, просто потому, что мир сдвинулся с места и продолжал двигаться. Фарсон был симптомом, а не причиной этого гигантского сдвига. Он видел их отражение повсюду. На стенах, в облицованной стеклом стойке и в длинном зеркале позади нее. Он даже мог различить их искривленные миниатюрные отражения в изящных винных бокалах, имевших форму колокола, перевернутых и повешенных над стойкой бокалах, роскошных и хрупких, как праздничные украшения. В одном углу была структура, изваянная из огней, что вспыхивали и менялись. Золотые переходили в зеленые в желтые в красные опять в золотые. Через всю скульптуру великими буквами было написано слово, которое он мог прочесть, но которое ему ничего не говорило. Рокола. Но неважно. Здесь у него есть дело. Он не турист. Он не должен позволять себе роскошь вести себя как турист. Какими бы дивными и странными ни были все эти вещи. Впустивший их человек явно приходился братом тому человеку, который правил тем, что Эдди назвал фургоном. Что-то вроде фуры, подумал Роланд, хотя был гораздо выше ростом и лет на 5 моложе. В кобуре под мышкой у него был револьвер.
«Где Генри?»
— спросил Эдди.
«Я хочу видеть Генри!»
— он громко позвал.
«Генри! Эй, Генри!»
Ответа не было, лишь тишина, в которой висевшие над стойкой бокалы, казалось, вздрагивали, издавая звон, такой тихий и нежный, что человеческому уху было его не уловить. Эдди спросил.
«Он у вас где-то валяется, связанный с кляпом во рту, да?»
Но не успел Клаудио и рта раскрыть для ответа, Эдди рассмеялся.
«Да нет, что я! Вы его просто накачали до полной отключки, и все. Чего вам возиться с веревками да кляпами, если для того, чтобы Генри не вякнул, его достаточно просто ширнуть? Ладушки!» «Ведите меня к Балазару! Надо ж от этого отделаться!»
Стрелок посмотрел на карточную башню на столе у Балазара и подумал.
«Еще один знак!»
Балазару не пришлось поднимать взгляд. Карточная башня стала уже слишком высока для этого. Он посмотрел поверх нее. Выражение лица у него было довольное и ласковое.
«Эдди!»
— сказал он.
«Рад тебя видеть, сынок. Я слышал, у тебя в аэропорту были какие-то неприятности».
«Я вам не сын!»
— отрезал Эдди. Балазар сделал рукой слабый жест, одновременно комичный, грустный и не вызывавший доверия. «Ты делаешь мне больно, Эдди!» — говорил этот жест. «Ты делаешь мне больно, когда говоришь такое!»
«Давайте короче!»
— сказал Эдди.
«Вы сами понимаете, что все сводится к одному из двух. Либо я у ФБРовцев на веревочке, либо им пришлось меня отпустить. Вы сами понимаете, что всего за 2 часа им не удалось меня вымотать и расколоть. А если бы удалось, то я был бы на 43-й улице и отвечал бы на вопросы, иногда прерываясь, чтобы блевануть в умывальник. И это вы тоже понимаете».
«Так все-таки, Эдди, на веревочке ты у них или нет?»
«Нет! Им пришлось меня отпустить! Они идут за мной, но я их не веду!»
«Значит, ты скинул товар»,
— сказал Балазар.
«Это захватывающе! Ты должен поделиться со мной! Как этот человек может скинуть 2 фунта марафета, находясь в реактивном самолете? Это были бы очень полезные сведения. Это как детектив про запертую комнату».
«Я его не скинул»,
— сказал Эдди.
«Но при мне его больше тоже нет».
«А у кого же он есть?»
— спросил Клаудио и покраснел, встретившись глазами с угрюмо-яростным взглядом брата.
«А у него?»
— с улыбкой ответил Эдди и показал на Энрико Балазара за карточной башней.
«Товар уже доставлен!»
В первый раз с того момента, как Эдди ввели в кабинет, лицо Балазара выразило непритворное чувство, удивление. Потом это выражение исчезло. Он вежливо улыбнулся.
«Да»,
— сказал он.
«В какое-то место, которое будет названо позже, после того, как ты получишь своего брата и свой товар, и отбудешь. Может быть, в Исландию. Такой предполагается расклад?»
«Нет!»
— возразил Эдди.
«Вы не понимаете! Он здесь! Доставка прямо на дом! Точно, как мы договаривались! Потому что даже в наши дни, даже в наш век, есть еще отдельные люди, которые по-прежнему считают, что как с самого начала договаривались, так сделку и надо выполнять! Невероятно! Я, конечно, понимаю, но факт!»
Все изумленно уставились на него.
«Как у меня получается, Роланд?»
— спросил Эдди. «По-моему, очень хорошо. Но не давай этому Балазару прийти в себя, Эдди. Я думаю, он опасен».
«А, ты так думаешь? Но тут я тебя обскакал, друг. Я знаю, что он опасен. Опасен. Пиздец, как опасен».
Он опять посмотрел на Балазара и чуть заметно подмигнул ему.
«Вот поэтому сейчас о ФБРовцах надо беспокоиться вам, а не мне. Если они сюда заявятся с ордером на обыск, мистер Балазар, то может оказаться, что вы еще и ноги не раздвинули, а вас уже ебут».
Балазар взял из колоды 2 карты. Вдруг руки у него затряслись, и он положил их. Это длилось не более мгновения, но Роланд это увидел, и Эдди тоже увидел это. На лице Балазара мелькнуло выражение неуверенности, может быть, даже секундного страха.
«Следи за своим языком, Эдди, когда говоришь со мной. Выбирай выражение, не забывай, пожалуйста, что у меня не хватает ни времени, ни терпения, чтобы слушать вздор».
У Джека Андолини сделался встревоженный вид.
«Он с ними сговорился, мистер Балазар. Этот маленький засранец отдал им марафет, и они сделали вид, что допрашивают его там, а сами в это время подбросили товар сюда».
«Сюда никто не приходил»,
— сказал Балазар.
«Никто не мог и близко подойти, Джек, и ты это знаешь. Сигнализация сработает, если голубь на крыше пернет».
«Ну?»
«Даже если бы они и сумели как-нибудь нас подставить, у нас в их конторе столько людей, что мы бы за 3 дня от их доказательств камня на камне не оставили. Мы бы знали, кто, когда и как».
Балазар снова перевел взгляд на Эдди.
«Эдди»,
— сказал он,
— «даю тебе 15 секунд на то, чтобы ты перестал городить херню. А потом я позову сюда Чимми Дредда, чтобы он начал делать тебе больно. А после того, как он некоторое время позанимается тобой, он уйдет, и ты услышишь, как в одной из соседних комнат он делает больно твоему брату».
Эдди замер.
«Спокойно», — пробормотал стрелок и подумал. «Чтобы причинить ему боль, достаточно просто назвать имя его брата, и все. Все равно, что ткнуть палкой в открытую язву».
«Сейчас я войду в ваш туалет»,
— сказал Эдди. Он показал на дверь в дальнем левом углу комнаты, такую незаметную, что ее почти невозможно было отличить от панелей, которыми были обшиты стены.
«Войду один, а потом я выйду оттуда к вам сюда с фунтом вашего кокаина. С половиной партии. Вы его проверите. Потом вы приведете Генри сюда, чтобы я мог на него посмотреть. Когда я увижу его, увижу, что с ним все в порядке, вы отдадите ему наш товар. и он поедет домой с одним из ваших джентльменов. Пока он будет ехать, я и...»
Он чуть не сказал «Роланд».
«Я и остальные ребята, которых, как мы с вами оба знаем, вы сюда нагнали, можем смотреть, как вы строите эту штуку. Когда Генри будет дома и в безопасности, а это значит, что никто не будет над ним стоять, тыча ему в ухо пистолет, он позвонит сюда и скажет одно слово. Так мы с ним сговаривались перед моим отъездом. На всякий случай».
Стрелок проверил сознание Эдди, чтобы выяснить, правда это или блеф. Это была правда, по крайней мере, Эдди считал так. Роланд видел, Эдди действительно верит, что Генри раньше умрет, чем скажет это слово лживо. Стрелок не был в этом так уверен.
«Ты, видно, думаешь, что я до сих пор верю в Санта-Клауса»,
— сказал Балазар.
«Нет, я знаю, что не верите».
«Клаудио, обыщи его. Джек, а ты пойди и обыщи туалет. Весь».
«Там есть какое-нибудь место, про которое я не знаю?»
— спросил Андолини. Балазар довольно долго молчал, внимательно разглядывая Андолини темно-карими глазами.
«На задней стенке шкафчика с лекарствами есть маленькая панель»,
— сказал он.
«Я там держу кое-какие личные вещи. Там слишком мало места, чтобы спрятать фунт дури, но ты там, пожалуй, все же проверь».
Джек вышел, и когда он ходил в маленький нужник, стрелок увидел вспышку того же ледяного белого света, который освещал нужник в воздушном вагоне. Потом дверь закрылась. Взгляд Балазара снова метнулся к Эдди.
«Зачем тебе так нелепо врать?»
— почти скорбно спросил он.
«Я думал, ты сообразительный парень».
«Посмотрите мне в лицо»,
— спокойно ответил Эдди.
«И скажите мне, что я вру».
Балазар сделал, как просил Эдди. Он смотрел долго, потом отвернулся, засунув руки в карманы так глубоко, что стало чуть-чуть заметно раздвоение на его крестьянской заднице. Поза его выражала скорбь. Скорбь о блудном сыне. Но прежде чем он отвернулся, Роланд успел заметить на его лице выражение, не имевшее со скорбью ничего общего. То, что Балазар прочел в лице Эдди, вызывало у него не скорбь, а глубокую тревогу.
«Раздевайся!»
— сказал Клаудио и наставил на Эдди пистолет. Эдди начал раздеваться.